История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, программа «Наследие» вернулась после выпуска новостей. У нас в гостях Борис Федорович Мартынов, профессор МГИМО. Говорим мы об англосаксах. Я напомню вам, что Борис Федорович – автор книги «Англосаксы. Кто они?», где рассматривает менталитет наших соседей по планете и его формирование через призму правовой системы. На мой взгляд, это очень интересно. Борис Федорович, знаете, в всяких программах, викторинах всегда любят какое-нибудь число, там 3, 5, 7, но не буду вас мучить большим количеством. Назовите, пожалуйста, три качества англосаксонского сознания, которые, ну, по вашему мнению, произошли из особенностей их прецедентного права и их правовой системы.
Ну, первое – это индивидуализм. Второе – это прагматизм. А третье – это лицемерие.
Я прям запишу, чтобы не забыть.
Это лицемерие. Вот они, причем сами, это ведь не мы, так сказать, их все пытаемся уличить, прислонить к стенке и так далее. Они ведь сами. Вот Пирс Брэндон, например, есть такой британский историк, автор интересного труда «Взлет и падение Британской империи», современный историк. Там у него прекрасная есть фраза, где он пишет о том, что такое британское лицемерие. Это та дань, которые зло приносят на алтарь добродетели. Вот как оказывается.
Красиво.
Да,
сказал.
Красиво. Тут непонятно, зачем добродетели такая дань. Но он хотя бы фиксирует, что британская политика вся пронизана лицемерием. Да, желанием выдать, так сказать...
Ну, желаемое за действительное.
Желаемое за... Wishful thinking, так называемое. Да, желаемое за действительное. Попытка показать себя в каком-то новом, благородном ключе. В то время как на самом деле все далеко не так благополучно. Вот, например, взять суд присяжных. Чем гордятся британцы, да? Чем они гордятся? У меня целая глава этому посвящена. Да, вот нам кажется. Мы, к сожалению, очень много воспринимаем некритично то, что к нам приходит с Запада. Это наша слабинка. Здесь мы иногда...
Да, так, есть такой грех.
Есть такой грех. Вот суд присяжных. Ну, нет ничего абсолютно плохого, как я уже сказал, и нет ничего абсолютно хорошего. А в суде присяжных тоже есть масса нюансов, которые, как говорится, не способствуют. Ну, возьмите, ну, 12 человек, абсолютно неискушенных в праве, в системах права. Причем это даже записано, что должны избираться люди, не разбирающиеся фактически. Так им, извините за грубое выражение, любую лапшу можно навешать на уши. Все зависит от адвоката.
Но есть же еще судья, который все-таки...
А судья принимает решение, слушая этих адвокатов. Значит, а кто победит? Главное, кто должен победить. Откуда вот у нас берутся двойные стандарты? Вот двойные стандарты на Западе. Да, двойные... Потому что каждый из адвокатов, из соперничающих сторон, пытается убедить присяжных в правоте той или иной, своей стороны.
А присяжные появились на свет именно там.
А присяжные,
да,
появились на
имя.
Да, это то же самое, это британская, англосаксонская система. Ну, очень интересно в этом плане, так сказать, для более глубокого познания, просто почитать записки Пиквикского клуба Диккенса. Вот там суд над мистером Пиквиком, замечательно, все, я даже некоторые вещи цитирую, значит, как там обходятся с бедными присяжными, какую, извините, лапшу каждая из каждый из адвокатов соперничающих сторон вешает. А причем слова одни и те же. Свобода, права человека, демократия, законные интересы, справедливость. Вот все эти вещи интерпретируются...
Общие ценности.
Общие ценности,
вот,
да,
да.
С прямо противоположных позиций, с прямо противоположных. Понимаете? Ну, для нас это кажется дикостью. А там это нормально. Это не важно, какое наполнение вот в этих понятиях, да. Важно, кто победил. Вот вы победили, значит, вся правота вам, и горе побежденным.
Да, победитель получает все, как поет группа Абба, да?
Да, победитель получает все.
Борис Федорович, вот в трех этих соснах англосаксонского права мы вы двинулись в обратном порядке, про лицемерие рассказали, прагматизм.
Прагматизм, а я уже тоже рассказал. Прагматизм, ну, это и хорошее, как я уже сказал, это экономика, да, это конкретика, сугубая конкретика. Это, так сказать, не злоупотребление в данном случае какими-то абстрактными понятиями, нацеленность на достижение конкретного результата. Но это зависит от
как сюда санкции накладываются, которые, например, Британия вела против России?
Санкции очень просто.
И
очень
бьет просто. По Британии все это?
Потому что, опять-таки, Россию сделали прецедентом, уже давно прецедентом со знаком минус. Highly likely, дело Литвиненко. Ведь сначала, казалось бы, даже дело... Нет, Литвиненко было раньше.
Литвиненко,
Литвиненко.
Да.
Казалось бы, да, вроде говорили...
Давайте просто маленькую справочку, да. Дорогие друзья, напомню вам, что дело Литвиненко заключалось в том, что Британия заявила, что бывший агент наших спецслужб, уехавший с Борисом Березовским в Лондон, якобы был отравлен радиоактивным полонием в Лондоне. Да, доказать они ничего не смогли, но как-то и опровергать себя тоже не стали.
Не стали. Да, но хотя бы желание, хотя бы желали что-то доказать. Не получилось. Ну, не получилось, и ладно. Зато теперь это прецедент. Все равно, highly likely, это уже прецедент.
А в чем там прецедент?
Даже не... Нет, ну, нужно было найти какие-то формальные доказательства, хотя бы можно было обратиться в суд. Мы же предлагали, давайте обратимся, но для суда нужны доказательства. У них доказательств не было, поэтому им это невыгодно. Они сказали, нет, это highly likely, вы виноваты, и на этом дело закрыто. И все. Ну, это стало негласным прецедентом.
И уже в деле Скрипалей началось.
Скрипалей в деле Скрипалей. А уже сейчас, уже смотрите, уже даже и доказательств не требуется. Все равно Россия виновата, все равно. Вот что-то тут я не помню, не очень, да я следил за этими событиями.
Торговый центр сгорел в Варшаве. Точно Россия подожгла, да. Сказали они через год.
И даже нет, на Стармера было чего-то. А подожгли,
двери подожгли
и машину, что ли, да. В этом. Да, Россия. Поэтому уже даже не нужно утруждать. Уже есть прецедент. Однажды, вот это уже даже не юриспруденция, это менталитет. Вот когда
переходит
менталитет.
Но ведь там же ничего не доказали. Как это может быть прецедентом?
А я говорю, что это уже не юридический прецедент, это прецедент ментальный. Это уже мышление согласно определенным стандартам, ну, паттернам, как они сами выражаются. Вот сложился такой паттерн. Россия виноват, а уже и доказательств не надо.
А, вы русский, значит, вы виноваты.
Вот, вот. То есть, это когда юриспруденция какая-никакая, бедная, недостаточная, притянутая за уши, но все-таки юриспруденция. Когда мы говорим о законе, когда мы требуем доказательств, когда мы говорим на юридическом языке, это одно. А сейчас это вот конкретное доказательство того, как правосознание переходит в менталитет. Если создан прецедент, если однажды обвинили Россию в чем-то, значит, теперь она будет виновата все время.
Борис Федорович, и индивидуализм вы тоже привели как черта, которая возникла из этой системы правовой.
И, ну, индивидуализм он какой? Ну, это личность, конкрет, это интересы. Вот возьмем еще, какая, в чем, так сказать, разница. Вот наше право делится на частное и публичное. Континентальное право, наше, в частности, да, одно дело публичное, это дела государства, скажем так, да, частное, это наши с вами дела, uh-huh. Да, и поэтому и правосудие здесь у нас осуществляется немного по-разному, да, в британском праве такого деления нет, и там приоритет за частной фигурой. Поскольку нет деления права на публичное и частное, приоритет получает частное. А что такое частная фигура? Это предприниматель. Это какой-нибудь МПО, частное, да? Это транснационалы. При этом государство очень часто уступает частным лицам. Почему? Зачем это делается? Ну, в Британии это, так сказать, соответствующий способ производства. Это частное предпринимательство, это основа экономики. Но здесь очень интересно взять, например, разборки той же Британии и тех же Соединенных Штатов с подвластными им странами. да, когда, например, интересы одного гражданина в британском, американском правосудии
ставится
выше интереса страны, выше интереса. Ну, возьмем поправку Платта, например, самый красный, 901 год, США, Куба.
А в чем там суть?
А суть вот в чем. То есть формально после испано-американской войны 1898-99 Куба получила независимость. Но это конкретный пример неоколониализма. Это другой колониализм. За страной сохраняется суверенитет, флаг, гимн, избирается президент.
Я дам маленькую историческую справку нашим слушателям. Mm-hmm. Значит, Куба в тот момент, на 1898 год, территория Испании, для того, чтобы получить повод для войны с ней, американцы взрывают свой броненосец Мэн на рейде Гаваны, погибают только матросы, офицеры чудом все сошли на берег, начинается война американо-испанская, в результате Испания терпит поражение, а Соединенные Штаты вот как раз делают то, о чем вы рассказываете.
Да, да, вот они якобы помогли получению Кубы независимости, а на самом деле они, так сказать, просто взяли ее в качестве своей колонии, но не де юре, а де факто. А де факто, что вот эта самая поправка Платта как раз и предусматривала, что Соединенные Штаты была принята Конгрессом американцев по инициативе сенатора Платта, что американцы имеют право ввести свои войска на Кубу в любой момент, когда они посчитают, что там затронуты интересы американских граждан. Вот прямой.
Не спрашивая.
Не спрашивая, совершенно не спрашивая. Или решение американского суда, которое распространяется почему-то, вопреки всем нормам международного права, распространяется на третьи страны. А те же самые вторичные санкции, это что?
Беспредел.
Это беспредел, но, так сказать, знаете, это по той же самой схеме. Значит, право юристам, политика нам. То есть право, вы со своим правом там идите, гуляйте отсюда, а мы будем заниматься, мы будем делать то, что нам положено, то, что, так сказать, соответствует нашим интересам и целям здесь и сейчас.
Ну, а как с этой системой, ну, не знаю, взаимодействовать или бороться, или вот что?
Ну, бороться бесполезно, потому что, ну, их не переиначишь. Менталитет ведь не переделать. Здесь даже нужно иметь в виду даже не менталитет представителей истеблишмента, да, но это укоренилось в сознании обычных людей. Они мыслят иначе. Нам нужно понять это. И нужно принять это как данное. И нужно иметь это в виду. И извлечь для себя уроки. Да? Вот я вспоминаю... Хороший фильм был, «Первая перчатка», по-моему, назывался, да?
Не смотрел.
Нет, хороший фильм, Переверзев там играет. Вот там один тренер по боксу выдает такую фразу своему, так сказать, ну, оппонент, наш советский тренер, да? Ну, такая фраза, да? Ну, открытое лицо. Ну, открытое лицо, оно хорошо тем, что очень удобно нанести удар в челюсть. Вот, знаете, а бокс – это ведь британский вид спорта, британский. То есть нам нужно иметь в виду то, что если, так сказать, англосаксы тебе говорят одно, уверяют в своей дружбе, готовы подписать любой договор, Минские соглашения, ну, смотри, или соглашение вот это, когда Янукович и оппозиция, да, это сегодня. А завтра они говорят, не, ребят, ну, все, давайте, покончим. У нас другие цели, другие интересы. Лавров ведь часто говорит о недоговороспособности. А что такое недоговороспособность? Это то, что, так сказать, в течение суток может измениться мнение, может измениться подход. И это кажется нам странным. Для нас ведь право – это святое. Смотрите, как мы долго переживали по поводу выхода Соединенных Штатов из тех соглашений, которые, да, потом и кровью, ведь потом и кровью на самом деле. Соглашение по ПРО, да, 72-го года. Да, это же база, основа всей системы. Да, 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 всей системы стратегической стабильности была. И так вот, ничтоже сумняшися, раз, разорвали, похерили.
Ну, Борис Федорович, вот я опять вынужден в роли адвоката дьявола выступить.
Давайте.
Вы справедливо критикуете Соединенные Штаты Америки за недоговороспособность вслед за Сергеем Викторовичем Лавровым. Но ведь европейские элиты, у которых наша система, правовая система такая же, континентальная, Они же тоже недоговороспособны.
Ну, во-первых, да, они недоговороспособны.
Так в чем тут? Может, не в правовой системе все-таки
суть? Политика, конечно, влияет. Нет, я далек от того, чтобы во главу угла ставить только разницу в правовых системах. Нет, это фактор, о котором мы просто подчас иногда забываем. Геополитика, да, повседневная политика, какие-то шкурные интересы, ради бога, наконец... Качество элиты, вот которое мы наблюдаем сегодня на Западе, вот это самое качество со знаком минус, это тоже влияет, разумеется. Наконец, ну смотрите, Европа ведь тоже разная, ведь у нас всегда были довольно близкие отношения со странами Юга Европы. Испания, Португалия, Италия, да?
Это близость, честно говоря, не очень
сказал. Нет, ну на уровне народа. На уровне простых людей, да, была такая близость, душевное какое-то понимание, эмоциональное, психологическое близость. Эти вещи тоже ведь оказывают свое влияние, кроме того, что, так сказать, одна правовая система, одно, так сказать, близкое, не скажу, конечно, одно близкое правосознание, да, основанное на том, что можно, а чего нельзя. Вот что можно и что нельзя, конкретно прописано. Вот можете посмотреть, вот это можно, а вот это нельзя. Там этого нет. Там сегодня можно, завтра нельзя. Послезавтра опять можно. То есть, как американцы выписывают из своего списка террористических организаций, одних запросто вписывают других, согласно своим, взять хотя бы вот эту историю с определением терроризма. Ну, смотрите, кричащий факт. После 11 сентября 2001 года в Организации американских государств собрались принимать Межамериканскую конвенцию по борьбе с терроризмом, да, сочувствие выразили Соединенным Штатам все, абсолютно, Венесуэла, Чавес, боже выскот, да, собрались принимать, создали комиссию, и решили дать определение терроризма, юридически значимо, его нет до сих пор. Нет, у нас есть...
Я просто даже книгу про терроризм написал, поэтому у меня там точно есть определение.
Да? У вас есть.
Способ воздействия одного государства
хорошо,
на другое.
Да. У меня тоже есть книга, и я там тоже свое определение дал, что такое терроризм. Это мы с вами можем сколько угодно этим заниматься. Но общепринятое на уровне, скажем так, ООН, вот этого нет.
А тормозят англосаксы?
Вот я закончу, потому что создали эту самую комиссию, и буквально где-то через день или два после начала работы комиссии из Госдепартамента приходит письмо о том, что официально за подписью заместителя госсекретаря по межамериканским вопросам. И там написано, что если будет предпринята хотя бы попытка дать определение терроризма в межамериканской конвенции, причем не глобальная, а региональная конвенция, то Соединенные Штаты не подпишут и не будут принимать участие в
работе. Не это без объяснения.
Без объяснения. Ну, смотрите, 11 сентября только что было, да, только что они потеряли там, я не помню, сколько там.
Там около 1000 человек.
Да, а то и полторы, по-моему, что-то такое. И вот они таким образом, да не нужно нам это, свобода рук главнее, важнее. Вот сегодня для нас, вчера у ЧК косовские, ну, еще когда, при Рейгане они еще были они террористами в списке, а пришел Клинтон и потихоньку их оттуда взял, и они стали борцы за свободу. Когда Соединенным Штатам это оказалось востребовано.
Ну, мы тоже Талибан вычеркнули, я считаю, совершенно правильно, из списка террористических организаций, потому что надо налаживать отношения с ними, конечно, а сейчас конечно. В Афганистане нам, как говорится, с ними делить нечего.
Это уже конкретная политика. Талибан, он здесь, у нас, рядышком, да?
И а с что наркотиками такое? Борется.
И с наркотиками борется, да. А зачем понадобилось Косово? Зачем это УЧК? Зачем им создавать? Ну, там база военная.
О, да. Вот зачем? Вон Стил, самая большая американская база в Европе.
Вот цели-то тут совершенно разные.
Поэтому, наверное, мы можем даже чуть добавить и перевести. Вот когда вы говорите, мы им говорим, подождите, вот Крым, референдум, у вас же было Косово, право нации на самоопределение. Говорит, это другое. Ну, конечно, другое. Они просто не говорят. Смотрите, в Косово есть американская база, а в Крыму нет американской базы. Именно. Ну, так это же, как говорится, две большие разницы, как говорят в русском городе Одесса, да?
Да. Борис... извините, вот еще пример. Ну, примеров масса, пример с Фолклендами, Мальвинские острова. Да? Вот в 2013 году провели англичане референдум. Да, все где-то примерно цифры такие же, как в Крыму. Но сколько там...
Это же маленькая справка, да. Дорогие друзья. Фолклендские, они же Малинские острова, находятся недалеко от берегов Аргентины. И когда-то Британская империя их захватила, Аргентина считает их своими. Да? Была даже при Маргарет Тэтчер война. Англичане отправили туда флот и армию. В общем, отбили у аргентинцев эти острова. И вот сейчас, в 2013 году, они провели там референдум.
Да, референдум провели, и цифры были примерно такие же, как в Крыму. Но сколько там проживает этих самых выходцев, из, даже не выходцев, сторонников, чтобы остаться в составе...
Это всего населения, 1600-700.
Нет, 1800 человек. 1800. Всего 1000, и это народ. Да? Вот право нации на самоопределение. Да? Ну, вот такой принцип. Он записан в уставе ОНГС. Но это что, нация? 1800 человек. А почему не признали Крым? Так там 2,2 миллиона.
А потому что, с их точки зрения, вот. В Фолклендах есть демократия, ага. А в других местах нет.
Ну вот, вот это, пожалуйста, вот так вот право регулируется интересами. Поэтому говорить о том, ну какое это право? Ну к международному праву отношение сугубо отрицательно. Как я уже сказал, это все время делаются попытки заменить порядком, основанным на правилах.
Борис Федорович, вы сказали очень правильную вещь, что надо изучать менталитет англосаксов.
Да.
А вы знаете, я сейчас подумал, а как его изучить? Вот смотреть их фильмы, спектакли. То есть где нам найти или как нам воспитать там 10-15 человек, которые бы пропитались их менталитетом, но не стали ими в результате?
Ну, это сделать,
да?
Можно. Это сделать можно, это мы делаем в МГИМО.
Делаете?
Это я лично стараюсь делать.
Вот отлично.
Но дело даже не только в этом. Знаете, нам себя тоже есть за что укорить. Мы часто, бессознательно, конечно, пытаемся видеть в наших партнерах, неважно, европейцы или тем более англосакс, подобных себе. Мы тоже другие, знаете? Мы даже в системе континентального права, хоть мы, так сказать, и принадлежим, мы тоже другие. Для нас более действенны даже не нормы писаного права, а некоторые абстракции, типа справедливость.
Но в английском языке же даже нет такого.
А в английском языке вообще нет, да? А, ну, даже Лев Толстой, наш гений, он вообще считал, что право нужно отменить. И нужно, так сказать, жить по законам морали. Ну, как хотите. Достоевский примерно тоже.
Его бы в Лондоне не поняли.
Его не поняли, но оно ему интересуется, потому что он совсем другой. Вот, но это наше. Поэтому мы... Где-то
минута у нас до конца программы. Борис Федорович, давайте подведем итог. Каким образом все-таки так вот, как говорится, большими мазками сформировалось сознание англосаксов, исходя из того, той системы прецедентного права, в которой они живут и работают?
Но оно сформировалось веками, потому что это не вчера и не позавчера, как я говорю, это 13-14 век. Поэтому рассчитывать на то, что где-то со временем оно как-то трансформируется во что-то другое, нет. Наоборот, оно будет прирастать, скорее, теми представителями иных наций, иных этносов, да, которые прибывают в Англию. Надеяться на то, что это как-то рассосется, нет. Просто нужно знать сильные и слабые стороны правовых систем, которые существуют в мире. И не только двух этих правовых, они разные. Но всегда можно найти какие-то точки соприкосновения.
Ну и, наверное, не надо питать иллюзии по поводу того, что другие государства, системы государств, что-то уж очень хорошего хотят наш адрес за счет
абсолютно
себя,
вот это
что
верно.
Есть какие-то общечеловеческие ценности.
Нет,
нет, есть,
от
как вы сказали, индивидуализм, прагматизм, лицемерие. Вот на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем очередной выпуск программы «Наследие». До свидания.
Хорошо. До свидания.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Мы погружаемся в прошлое, чтобы лучше понять настоящее и будущее. Но сегодня мы будем понимать не только наше настоящее и будущее, а будем понимать наших, ну, по крайней мере, стараться понять наших соседей по планете. Общим термином называют их англосаксы. Но мне кажется, нам надо разобраться, почему они такие, как они есть, почему у нас с ними есть проблемы. И наш гость, я думаю, ну, наверное, не на все вопросы, но на часть этих вопросов даст нам сегодня ответы. В гостях у нас Борис Федорович Мартынов, профессор МГИМО. Здравствуйте, Борис Федорович.
Здравствуйте, здравствуйте, Николай Викторович.
Сразу хочу сказать, что Борис Федорович является автором вот такой замечательной книги, которая посвящена изучению англосаксов, и называется она «Англосаксы, кто они?». Борис Федорович, ну, давайте вот, исходя из названия вашей книги, и вопрос, кто такие англосаксы?
Да, кто такие англосаксы? Вопрос сложный, но, мне кажется, подходить к нему сегодня нужно с несколько иных позиций, да, потому что мы привыкли вот так вот к таким раскладам по национальностям, крови, этносу. Сейчас все очень сильно переменилось. Сейчас вы вряд ли вот так вот, окажись вы в Лондоне или в Нью-Йорке, увидите, так сказать, англосаксов, какими мы их привыкли себе представлять на самом деле.
Но да? Дональд Трамп похож, мне
Дональд
кажется.
Дональд Трамп похож, да, но Барак Обама уже,
уже не очень,
да. В Британии вообще все смешалось, да. Мэр Лондона, по-моему, пакистанец, если я не ошибаюсь. Дело не в этом. Когда мы говорим об англосаксах сегодня, мы должны иметь в виду то, но прежде всего, их принадлежность к иной правовой системе, к иной по сравнению с нашей. То есть мы с вами континентальные европейцы, да, сюда же мы можем приплюсовать китайцев, латиноамериканцев, большую часть Азии, Африки, потому что у нас с вами в основе нашего правосознания и нашей сначала в основе правовой системы, а затем в основе правосознания, да, лежит кодекс, писанное право, писанные конституции, писанные кодексы, уголовные, административные, гражданские и так далее.
А у англосаксов?
У англосаксов этого нет. Ну, в Соединенных Штатах есть конституции штатов, но это все немножко иное. Это все немножко иное. У англосаксов, англосаксы это, ну, знаете, проще всего определить так, как определил Сноуден, да, небезызвестно, пять глаз, да, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия.
Я бы чуть-чуть добавил, то есть страны, управляемые британским королем и американским президентом.
И Америка, совершенно верно, полностью согласен. И еще британской системой права. Плюс к этим пяти глазам, скажем так, нужно прибавить бывшие колонии Великобритании, а их по свету разбросано очень много. Там они, когда господствовали, они успели насадить свою систему. Система называется «Общее право», «Common Law», так называемая. Да? Ведет свое начало она аж с 13 века, решение королевских судов Великобритании. Решения эти устные. Ну, прецеденты записываются, да? Но они записываются как прецеденты, как судебные решения. И вот до сегодняшнего дня в Великобритании накопился почти миллион этих самых судебных решений.
Борис Федорович, здесь впору задать вот какой вопрос. Я правильно понимаю, и правильно ли понимают наши слушатели, что, грубо говоря, на планете Земля существуют две правовые системы. Одна из них писаного права, да, в котором мы живем. И в которой живет большая часть человечества. И помимо этого есть англосаксонское прецедентное право.
Да, грубо говоря, потому что существует еще исламское право, да, особое оно, да, существуют национальные правовые системы, ну, например, Индия, да, там до прихода англичан существовала своя национальная правовая система, после прихода англичане стали насаждать common law. Сегодня индийцы как бы между двух огней. Они хотят, так сказать, вспомнить свое старое, от чего их заставили уйти, а с другой стороны, у них по-прежнему действует common law.
Да? Борис Федорович, простите, что я вас прервал, но вот что хочется спросить. А какая разница? Какая правовая система?
Да.
То есть правильно ли я понимаю, что в своей книге вы делаете вывод, что именно правовая система способствовала формированию определенного мировоззрения?
Разумеется. Разумеется, право, оно присутствует везде, мы часто этого не замечаем, но право влияет на нас каждый день, каждый час, без него мы не можем обойтись. Соответственно, право просто не может не формировать основы нашего мировоззрения. Это называется правосознание, которое влияет на наше мировидение. И я должен вам сказать, вот то, что, не знаю, в этой скромной книжке я пытался изложить, я пытался обосновать...
Я еще раз покажу нашим зрителям.
Я пытался обосновать ту идею, что англосаксы имеют принципиально иное мировидение, нежели чем представители тех стран, наций, народов, в основе правосознания которых лежит континентальная кодифицированная правовая система.
А в чем вот эта разница мировоззрений?
Закон писан. От него, ну, что написано пером, да, вы знаете,
топором, да.
Вот, наш судья, континентальный, скажем, судья, он имеет, конечно, право интерпретировать тот или иной писанный закон, который лежит, вот он написан, да, от него вы от этого кодекса не можете отступить куда-то очень далеко. В Британии иначе, в Британии судья творит, не интерпретирует, де-факто он сам творит право. Хотя здесь интересный парадокс, да, смотрите, как получается. Знаменитая система разделения властей, которая провозглашена по той же американской конституции, да, разделение властей. Но фактически, де-факто, судья, который творит право, он залезает в другую епархию, он залезает уже в епархию законодательной власти. Вот здесь обнаруживается то самое коренное лицемерие, которое лежит в основе британской, англосаксонской правовой системы. Никакого де-факто разделения. Де-юре, да, может быть, провозгласить можно все, что угодно. Но фактически судья творит право, причем творит право часто за спиной парламента, за спиной Конгресса. Поэтому роль судебной системы в Соединенных Штатах очень высока.
Но об этом мы много слышим, и скандалом там вокруг Трампа и так далее.
Конечно.
Ну, вот мне, как не юристу и большинству наших слушателей, как работает система прецедентного права? Потому что как работает система писаного суда, нам понятно. Есть закон, судья смотрит, соответствует преступление, не соответствует, да? Как прецедентное право работает?
Прецедентное право работает на основе фактически волеизъявления судьи. Судья может по своей собственной инициативе извлечь прецедент откуда-то из глубины веков, при желании, если есть необходимость, если на этом настаивает кто-то свыше, извлечь этот прецедент из глубины веков, интерпретировать его в соответствии с нужными сегодняшнего дня, с потребностями сегодняшнего дня, и применить его на практике.
А откуда он его возьмет? Он же не может помнить все судебные решения за предыдущие 500 лет.
Они собраны, они существуют в... Это тома. Вот если вы обратите внимание, иногда показывают американского президента, да, в Белом доме, а сзади за ним стоят тома. А что там? А это сборники прецедентов, сборники судебных решений. Вы знаете, ведь большинство американских представителей американского истеблишмента, скажем так, они ведь все юристы. Большинство из них, во всяком случае, вот, из 19 американских президентов с 13-го года, если я не ошибаюсь, 8 были практиковавшими юристами.
То есть это им как-то помогает?
У них менталитет сложился. Они ищут решение. Им важна, ну, грубо говоря, опять-таки, им важна победа. Им не важна справедливость. Вот у нас в суде сверхзадача. Справедливое решение.
Конечно.
Да. А в англосаксонском суде победа. Любой ценой.
А у них вот статуя юстиции там как-то по-другому изображается? Завязанные
нет,
глаза,
завязанные, весы, это все пожалуйста, самое, да? Это сколько угодно. Но победа – это главное. Победа любой ценой. И это вот суть англосаксонской системы права. Все сориентировано на настоящее. Знаете, ну вот не бывает чего-то абсолютного. Я не хочу, чтобы складывалось такое впечатление, что англосаксонская система – это вообще какое-то исчадие ада, это юридический монстр. Нет, ведь везде есть свои плюсы и минусы. Понимаете, да, нельзя отрицать оперативности. В плане хозяйственной деятельности, например. Вот, понимаете, у нас ведь иногда бывает очень трудно отменить какие-то старые циркуляры, указы, инструкции, да сколько с советских времен некоторые еще действовали, да? Вот, и, если я не ошибаюсь, где-то в прошлом или позапрошлом году было специальное решение президента, который росчерком пера отменил целую кучу тех решений, которые тормозили развитие экономики. Вот в британском праве этого нет.
А как прецедентом отменить предыдущее решение? Найти другое
прецедент?
А очень
просто найти другое решение. Найти другое решение, и писанное право там не имеет такого авторитета, как решение.
Борис Федорович, хочу уточнить. Вот да? Смотрите, давайте возьмем, ну, понятно, такой гипертрофированный пример. 12 век, как мы с вами говорили, готовясь к программе, овечка с одного участка зашла на другой, кто-нибудь эту овечку зарезал, кто кому чего должен. Вот судья решил, что должен хозяин овечки, потому что овечка зашла на чужую траву. А мне сейчас нужно другое решение, что должен тот, чью траву эта овечка ела. То есть я обязан следовать прецеденту этому, или я могу его творчески развить, или вы вообще
можете,
другой найти?
Вы можете творчески развить. Если вас не устраивает, можно найти другой прецедент. Ну, сколько? Ну, возьмите ближе к нашим дням. Дело Косово, да? Кричащий. Мы же после того, как начались события на Украине, да, мы же говорили нашим партнером, в кавычках. Ну, как же так? Вы же обосновывали казус Косово принципом самоопределения.
Нации,
так,
да.
Самоопределение, так? Вот у нас же, собственно, тоже народ захотел, так сказать, выйти из состава Украины и присоединиться к России.
Ну, причем, например, да, Крым, да, народ
Крым
Крыма,
да. Донбасс, Луганск. Ну, вот все эти примеры, они перед нами, они налицо, как говорится, да? Она говорит, нет, Косово – это другое. Видите, даже прецедент, даже свои прецеденты, свои собственные, которые они сами вытащили, сами обосновали, сами, так сказать, изыскали где-то, они готовы отменять, потому что у них иная психология.
Но это получается как-то очень удобно.
Очень удобно.
То есть можем ли мы сказать, что такая гибкая система правосудие привело к гибкой системе правосознания.
Конечно.
И способствовало тому, что политики англосаксонского Конечно. Мира могут, ну, давайте как скажем, попросить судебную систему свою найти подложечку в виде какого-то прецедента для того решения, которое им нужно.
Это если они хотят юридического решения. А они принимают политические решения, даже не прибегая к помощи юристов в последнее время. Смотрите, как легко США выходили из всех договоров. Да, договор ПАПРО взяли, вышли. Потому что писанное право, а это писанное право, для них в их правосознании не представляет такой же важности, как юридическое решение, их собственное, их суда, например.
То есть Соединенные Штаты выходили да? когда-нибудь из какого-то договора, это значит, что они могут выйти из любого.
Из любого абсолютно, в том-то и дело, и ничтоже сумняшися. В 19-м году они вышли из соглашения, из договора РСМД, в 20-м из договора по открытому небу, и причем как будто бы так и надо.
Ну, не хотел бы выступать в роли адвоката англосаксов, но, как мне кажется, государство, подписавшее договор, оно имеет право и выйти из этого договора.
Да? Но оно имеет право выйти согласно юридическим процедурам. Оно должно консультироваться с теми, кто этот договор подписывал. Да? Оно должно, это государство, сообразовываться с текущей, так сказать, с текущими интересами своих партнеров, в том числе это международное право. Вот я в своей книге пишу о том, что больше всех страдает международное право в результате применения попыток, вернее, экстраполировать британскую систему права на международные отношения. Вот я даже привожу там пример, один такой британский дипломат, бывший посол Британии в Соединенных Штатах. Это у него замечательная фраза, очень красноречивая. «Давайте оставим право юристам, а политикой будем заниматься мы». Вот для нас это трудно представить себе. Как это так? Политика, не основанная на праве. Мы же все время говорим, мы все время выступаем международное право, авторитет ООН. Там. А для англосаксов это нормально. Ну, пусть там профессора изучают право, защищают диссертации, пытаются там где-то что-то на своем уровне. А политику оставьте нам. Мы практики, нам на это право наплевать.
Борис Федорович, а когда, вот вы говорили о 13 веке, то есть да. прямо с 13 века они такую удобную систему начали формировать?
Но она сама стала. Дело в том, что она формировалась как бы сама, стихийно. Да? С чем это было связано? Ну, это было связано, во-первых, с географией. Британия оторвано от континента. Римское право, к чему восходит-то наше с вами континентальное право? К римскому праву. Римляне запекли кодекс Юстиниана, наконец-то, римское право, потом кодекс Юстиниана, потом средневековые юристы. Все это писано, вот кодексы, там все это, конституции потом, да, пошли. Потом кодекс Наполеона 1804 года. Все гражданское право практически во всех европейских странах, включая Россию, они списаны с кодекса Наполеона, да. То есть это все зафиксировано, это все кодифицировано, это все действует, работает в том или ином. И в Британии этого не было. Да, там было влияние континентального права, да, но поскольку Британия была оторвана от континента, да, там складывалась, стихийно складывалась своя система принятия судебных решений. Разъездные судьи, разъездные королевские судьи, да, вот они из Лондона поехали куда-нибудь там, в Уэльс, да, или куда-нибудь на юг или на север, какая-то заброшенная там деревушка. Он принимает там какое-то решение, это решение записывается и становится нормой. Судебное решение становится
напоминаю, новым. Знаете, выезд партийной комиссии вроде в 1938 году куда-то.
Вроде того, да, да. С этой нормой можно консультироваться, нужно, наверное, консультироваться, а может и нет. А может, есть какая-то другая, какой-то другой судья в какой-то другой части Британии принял другое решение, прямо противоположное. Как дальше быть?
А есть какие-то стандарты принятия решений вот в этой очень вольной такой, ну, по крайней мере, у меня такое впечатление складывается, системе координат. То есть я могу вообще чего хочу, получается. Надо только найти то, что где-нибудь в 12 веке какая-нибудь овечка съела или не съела, ничего больше не требуется.
Нужно быть хорошим знакомым судьи. Судья в англосаксонском праве значит очень многое, если не все. Ну, конечно,
есть... Борис Федорович, если можно вас попросить...
Да, вот, да. Да. Есть, конечно, писанные законы, разумеется, но они носят вторичный, второстепенный характер. На них смотрят не так строго, как смотрят у нас. И кроме того, вот, как я уже сказал, каждый судья и у нас он интерпретирует, толкует закон. Невозможно, жить всегда богаче того, что написано на бумаге. Но в англосаксонском праве судья может толковать закон с применением другого закона, но в основном они занимаются тем, что толкуют писанный закон на основе прецедентов. То есть мы опять возвращаемся все к одному и тому же. Прецедент, ну,
то есть
судебное
как
решение.
С 13 века начали они дрейфовать в сторону прецедента, так они туда куда-то,
да,
ушли.
Ну, были попытки, ну, там... период славной революции, вот.
Это конец 17 века.
Да, было решение парламента, когда, так сказать, вводились какие-то особые правовые нормы. Ближайший прецедент, вот я сам уже про прецедент, ближайший пример, как, так сказать, пытались как-то, ну, формализовать британский common law, наблюдался во время присутствия Великобритании в европейском сообществе, в Евросоюзе, да, вот тогда в Британии просто переписали европейские нормы о правах человека, конвенции, так сказать, эти законы, подзаконные акты, но После выхода Британии все стало постепенно возвращаться на круги своя. Это очень и очень удобная система. Не говоря уже о том, что она удобна, как я уже сказал, в экономическом, хозяйственном плане. Да, колесики, экономические колесики вертятся быстрее. Это своего рода смазка. Ну, если образно говоря, вот если образно говоря, в чем разница между континентальной и...
Да, вот действительно, можно какой-то пример привести?
Можно. Для континентального юриста право – это идеал, к которому надо стремиться. Вот это записано, нужно так поступать. Это еще воспитательная функция права. Право у нас больше нацелено, да, на настоящее, но в основном на... Как надо себя вести? То есть это что-то вроде идеала. Некоторые, ну, особо увлекающиеся юристы, да, даже пишут о том, что все это восходит к нормам общечеловеческой морали, чуть ли не скрижали Моисея, да, это было спущено.
Ну, 10 заповедей, да.
Да, 10 заповедей, конечно. То есть право, ну, это то, что нужно уважать. Да? А что такое право для англосакса? Это инструмент. Инструмент преобразования реальности. В своих интересах, разумеется. Инструмент затупился, не соответствует, не отвечает потребностям нынешним, здесь и сейчас. Ну, давайте его выбросим. Не будем сильно церемониться. Давайте новый инструмент создадим, тот, который нам нужен. И вот отсюда попытка замены международного права чем? Порядком, основанным на правилах. Вот. А если расшифровать это и уже свести это к общему знаменателю, то знаменатель такой. Давайте переведем международное право, которое в основном, раньше оно было в основном базировалось на обычае, да, 19 век. Начало 20-го.
Если это выражение обычаи войны, там, да?
Обычаи. А теперь оно все больше и больше стало переводиться на текстуальную основу. Нормы международного права все больше стали писанными. Договоры, конвенции. Это писанное право, да, договор. Ну, вот его можно взять, почитать. Но это же неудобно. Он ограничивает рамки вашего своеволия, будем называть вещи.
Да, но мир, основанный на правилах, это да. Ведь абстракция.
Это я делаю то, что мне сейчас выгодно. Это вот как раз квинтэссенция британской правовой системы. Вот здесь и сейчас. Вот сегодня мы оправдываем тем, что было вчера. А то, что будет завтра, мы этого не касаемся. Завтра будет другое время, будут другие интересы. Завтра мы будем с этим.
А говорить. Если нам говорят, что это то же самое, мы говорим, это другое.
А мы говорим, это другое. Вот и все.
Борис Федорович, очень часто в дискуссиях с либералами мы обсуждали вопрос, есть ли в Британии конституция. Они всегда говорили, что она не писанная, но она есть.
Она так, не писанная.
Ну, значит, ее нет?
Де-факто ее нет. Нет, ее де-юре нет. Де-юре ее нет. Де-факто есть, так сказать, некоторые законы, обычаи в том числе, прецеденты, вот которые, если собрать их все вместе, вот они как бы выдаются за Конституцию Соединенного Королевства.
А как у Конституции могут быть прецеденты? Она либо есть, либо ее нет.
Нет, на самом деле ее нет. Де юре ее нет.
То есть похоже на какое-то жульничество такое в юридической сфере.
Ну, смотрите, вот называйте как хотите. Взять конкретный пример. Абстрактно, можно говорить, много. Но вот нас упрекают, да, всех они упрекают. Коррупция, коррупция, везде коррупция. Да? А мы чистые, белые, пушистые, ничего подобного. Просто у них коррупция легализована.
И называется лоббизмом.
Это называется лоббизмом. Вот так примерно, вот так и выстраивается все их взаимоотношения с другими нациями, народами.
Хорошо, Борис Федорович, на этом мы сейчас прервемся на выпуск новостей, дорогие друзья, и вернемся к обсуждению вопроса, чем мы отличаемся от англосаксов и как правовая система сформировала их самосознание.